Добрый вечер. Мы сегодня приступаем к разбору очередного дела. В Москве солнечно. Сегодня даже как-то все забеспокоились в чате. Я приветствую Алексея Кузнецова.
Добрый вечер.
Когда мы с Белковским выступали, потому что мне совершенно было ощущение, что я еду на Кавказ, потому что из окна вон там вот солнце светило прямо в глаз. Вот, и у меня вместо очков был Лаврентий Павлович Берия такой, вот в исполнении Гафта. Вот, все, дикий совершенно блик.
У меня похожая была история, были о правах, и я все время уползал от солнечного блика, который я никуда деть не могу. Я очень завидовал Калою, который сидел в ровно освещенном офисе, и, так сказать, не приходилось ему никак маневрировать.
Ну, адвокаты, знаешь, они всегда устроятся.
Да, сегодня об адвокатах, в частности, будем говорить. Сегодня дело, которое я выбрал отчасти для того, чтобы самому о нем побольше узнать. Потому что это дело для меня всегда было одной строчкой в учебнике, в школьном учебнике истории. Когда перечисляют, речь идет об эсеровском терроре, перечисляются, так сказать, наиболее громкие, наиболее знаменитые покушения Каляева, Сазонова там и так далее. Да? Вот иногда, и то не всегда, упоминается, что вот волна террора начинается с покушения. Иногда даже без фамилии покушавшегося, с покушения на министра народного просвещения Боголепова. Да? Mm-hmm. Это действительно первый теракт в России в новом 20 веке, потому что это середина февраля 1901 года. И я никогда особенно не вдавался. Ну, нет, я знал, что там это связано с инициативами Боголепова об отдаче проштрафившихся по политической линии студентов в солдаты. Никогда в этом деле не копался. Но вот когда я начал прикидывать, а не взять ли это дело в качестве сегодняшней темы, обнаружилась масса удивительно интересных подробностей. Причем как касающихся личности покушавшегося, так касающихся самого министра и вот этой ситуации с отдачей в солдаты, как это решение принималось. Ну и кроме того, помимо всего прочего, я обнаружил и решил вооружиться в качестве эпиграфа цитаты из одного из наиболее крупных зарубежных историков-специалистов по истории Советского Союза и царской России, Ричарда Пайпса, который вот что по этому поводу написал. Если все же попытаться установить события, не просто предвосхитившие 1917 год, но и прямо приведшие к нему, то наш выбор должен пасть на студенческие волнения, прокатившиеся по российским университетам в феврале 1899 года. Хотя эти возмущения были быстро усмирены обычным сочетанием уступок и репрессий, они положили начало движению протеста против самодержавия, не стихавшему уже вплоть до революционных событий 1905-1906 годов. Ну, действительно, в общем, у меня возникает ощущение, что Пайпс не преувеличивает, что действительно вот то, что началось с волнений 99-го года, уже доехало до выстрелов первой русской революции практически без остановок. Это и оживление земского протеста, вот банкетная кампания 1904 года, это, конечно, эсеровский террор, это оформление двух крупнейших подпольных революционных партий эсеров и социал-демократов. Все это укладывается вот в этот коротенький период в неполных шесть лет.
Ну да, но это эхо того, что когда за там, 20 лет до этого, когда пыталась попытка ввести там Лорис Меликовым общение с протестующими.
Диктатура сердца, конечно.
Да, то есть не хватать всех подряд, а выявлять действительно экстремистские террористические организации. Так, ну, ему дня не хватило для того, чтобы народная воля прекратила существовать. А потом закрутили гайки и опять в левой резьбой. Опять левой резьбой. И вот у Блока замечательно во время студенческих волнений. Они ведь начались с присутствия просто полиции. Просто присутствие полиции.
Ну вот, собственно,
университета.
с чего эти волнения начались? Начались они, все знают про день Святой Татьяны, про то, что это день студента, да, и все студенты всех вузов 25 января друг друга поздравляют, тем более, что это официальное начало зимних каникул, и, собственно, сам Бог, что называется, велел. Но вообще-то в 19 веке и начале 20-го день великомученицы Татьяны – это день Московского университета. Не вообще
да.
всех студентов, а
ну,
именно
конечно,
Московского
это день
университета.
Основания.
И, ну, это там почти день основания.
Почти,
там,
да, но
почти,
близко
да,
к Татьяне.
Очень,
да.
очень близко, да, действительно. Есть воспоминания у того же Анатолия Федоровича Кони, как как-то один раз, оказавшись в этот день, он только-только начинал работать. Вот он, значит, молодой там прокурорский работник в Харьковской судебной палате. И вот в этот день он оказался где-то далеко на хуторе, проверял какого-то судебного следователя, в командировку приехал. И вот, значит, следователь, он опишет, описывает опустившийся в деревенской глуши человек, как сейчас помню, Кони пишет, женатый на совершенно неподобающей женщине. Ну, то есть, видимо, такая вот очень печальная картина человека, спивающегося, там, утратившего всякий интерес к саморазвитию и так далее. Но вот день университета, и они вечером заговорили об этом дне университета, и тот, который раньше Кони закончил, они вспоминали преподавателей, вспоминали великого Крылова, вспоминали, добрым словом, кстати, Победоносцева, который был замечательным преподавателем гражданского права. Вот, и вот этот уже опустившийся человек, ну вот с каким он воодушевлением говорил о том, что годы в университете были лучшими годами его жизни. А у петербургского студенчества был свой день, 8 февраля, соответственно, дата образования Петербургского университета. И интересно, у меня сложилось ощущение, что и праздновали в двух столицах несколько по-разному.
Угу.
Вот Московский университет отмечал очень разгульно. У меня даже, когда я почитал кое-чего, возникла такая вот параллель. Вот Татьянин день праздновали, как сейчас день десантника примерно. Только по причинам сезонным, так сказать, купание в фонтанах было невозможно. А вот настрой примерно такой же. И существовала такой неофициальный общественный договор. Московская полиция знала, что без крайних оснований в этот день студентов трогать не надо. Надо только, вот ежели студент там уже на четвереньках передвигается или вообще не передвигается, нужно обеспечить там передачу его в заботливые добрые руки, а то и вообще до дома довести. Но вот арестовывать, бросать в холодную, там в кутузку, применять какие-то штрафные меры, писать в университет там потом всякие, значит, гневные характеристики. Нет, этого в заводе не было. Считалось, что на этот день Москва отдана Московскому университету, так сказать, на разграбление. Вот не то в Питере. В Питере 8 февраля практически каждый год столкновение с полицией. Я не знаю, кто в этом виноват, но так вот сложилась такая историческая традиция, что петербургские студенты в день своего основания университета очень часто выдвигали какие-то политические требования, устраивали какие-то протестные акции. И вот в 99 году началось с того, что петербургские студенты были заранее предупреждены. Сейчас нам Андрей даст первую картинку, и мы увидим портрет ректора университета, очень крупного, очень известного российского правоведа, историка средневекового российского права Василия Ивановича Сергеевича. Значит, Сергеевич, которого беспокоило приближающееся восьмое, еще четвертого издал приказ по университету, общий смысл которого был угрожающий. Не просто увещевающий, а именно угрожающий. Вот кто будет себя, значит, вести неподобающим образом, к тому будут, как говорится, взяты меры.
Mm-hmm.
Студенты тут же, буквально в течение суток, провели собрания всяческие и выработали план протеста по этому поводу. И когда 6-го накануне празднования состоялось торжественное собрание, как это каждый год делалось в университете, то как только ректор поднялся на трибуну для того, чтобы выступить с речью, началось шиканье, свист, какие-то группки студентов начали топача ногами, там с грохотом подниматься, грохоча мебелью, демонстративно выходить из зала. В общем, они сорвали выступление ректора. Сергеевич, в конце концов, вынужден был с трибуны уйти, ему просто говорить не давали. То есть к 8-му обстановка была уже накалена, причем студенты были, видимо, в эйфории в некоторой от того, что у них получился вот такой вот протест, а полиция, с другой стороны, заранее зверела, потому что исходило из того, что раз они так поступили с господином ректором, то уж 8-го будет и вообще светопредставление. Ну а как? Известно же, как быть со светопредставлением. Если не можешь отменить, надо его возглавить. Да? В результате полиция разработала план. Вот ничему народ не учится. Уже Ходынка была. Да, не учимся абсолютно. Значит, после того, как студенты начали расходиться из университета, ту часть студентов, которые пошли через Дворцовый мост, а это, собственно, практически все, кто решил не оставаться на Васильевском острове. Потому что куда они пойдут?
Ну, понятно, куда,
либо они пойдут по Ваське, по знаменитым васькинским всяким там трактирам и так далее, либо они пойдут в центр, но не на Петроградскую же сторону, что им там делать-то в рабочих районах. Они пойдут, естественно, значит, туда вот через этот самый мост. Так этот мост мало того, что перекрыли, но еще и зачем-то, вот это мне совсем непонятно, были разрушены переходы через Неву по льду. Дело в том, что в то время всегда, когда вставал лед на Неве, устраивались такие относительно цивилизованные переходы. Да, деревянные трапы клались, чтобы там люди на льду не скользили. И можно
да,
было
гатили
Неву перейти.
Там, ну, такой
да,
гати
такие было, гати да. получались. Да. Можно было перейти Неву не обязательно через мост, а если короче, то и срез. Вот эти переходы были разрушены. То есть все было сделано для того, чтобы не пустить народ на Невский проспект, а направить на Николаевский мост. Ну, хорошо, они вроде как своего добились, они не пустили народ на Невский проспект. Но в результате толпу повернули, значит, в сторону Николаевского моста, они дошли до Румянцевского сквера, а там уже, так сказать, с чувством выполняемого долга с обеих сторон подрались с конным отрядом полиции. При этом полиция, вот эта конная полиция применила нагайки, пострадали студенты, пострадали случайные прохожие, которых немало было в этом районе, которые оказались просто, что называется, подвернулись под горячую руку. И после этого начались вот эти самые волнения, которые довольно быстро были поддержаны некоторыми другими университетами. Был поддержан Тартусским университетом, ну, Дербцким, да?
Дербцким, да.
Дербцким на тот момент. Киевский университет очень горячо поддержал. Дальше начинаются всякие переговоры, потому что есть две концепции. Есть концепция, что во всем виноваты одни студенты, и они за все должны ответить. И вторая концепция половинчатая. Все неправы. Полиция не права, ректор что-то не додумал, студенты, конечно, бузатеры, это тоже понятно. Поэтому нужно думать о том, что делать дальше, а не заниматься сейчас награждением непричастных и наказанием невиновных. Причем... Значит, сгоряча объявили о том, что накажут несколько, там, больше сотни студентов, потом сократили до нескольких десятков, потом этих студентов вроде как исключили, но буквально через неделю сказали, ладно, мы вас простим, мы разрешим вам вернуться на занятия. И вроде как было написано, большинством в один голос стачечный комитет Петербургского университета принял решение заканчивать вот эту забастовку, что была самая настоящая забастовка, на занятия не ходили.
Ну да.
Решили заканчивать забастовку, все, окей, ладно, пошумели, так сказать, и относительно удовлетворительно расходимся. И тут начали обижаться примкнувшие университеты. Киевский университет прислал целого делегата, который сказал, хлопцы, что вы робите? Мы за вас что называется, вписались, мы за наши общеуниверситетские студенческие свободы поднялись, а вы теперь, выражаясь современным языком, сливаетесь, нехорошо. В общем, волнения продолжались, а тем временем, в полном соответствии с законами Мерфи, Паркинсона и других известных исследователей, была образована комиссия. Комиссия была образована на самом, что ни на есть, высочайшем уровне. Да, ну, Андрей, пока дайте нам, пожалуйста, красивую цветную открыточку, и мы полюбуемся, значит, одним из красивых петербургских видов. Это Фонтанка, набережная Фонтанки, значит, соответственно, в сквере находится Министерство народного просвещения. До министра сейчас доберемся. Так вот, была образована комиссия, в которую вошли аж шесть министров. Да? Министр внутренних дел Горемыкин, министр просвещения Боголепов, министр земледелия Ермолов.
Земледелия почему?
У меня есть только догадка, почему. Потому что он одновременно еще и министр казенных имуществ. Университет – казенное имущество. И я подозреваю, что с точки зрения содержания образования он находился в ведомстве Министерства народного просвещения, а вот с точки зрения собственности он находился в ведении Министерства казенных имуществ и земледелия. Но это моя догадка, я не уверен. Министр финансов Витте, военный министр Куропаткин и министр юстиции Муравьев. Вот эта компания, прекрасно известная, разве что за исключением министра земледелия Ермолова, вот эта компания села судить и рядить. Да, а председателем всего этого великолепия сделали бывшего военного министра генерала Ванновского. Причем с очень хорошей формулировкой. Он когда-то был директором какого-то кадетского корпуса, и поэтому с формулировкой, что он не чужд проблем воспитания юношества, его поставили во главе этой комиссии. А дальше, Сереж, вот представь себе, вот есть две точки зрения. Я их назвал. Одна, во всем виноваты студенты, нужно, значит, их наказать примерно и для острастки всем на будущее. А вторая точка зрения, что много кто виноват, и надо бы разобраться, и полиция тоже не очень хорошо действовала. Поэтому надо не столько наказаниями заниматься, сколько думать, как сделать так, чтобы избежать повторения ситуации в прошлом. В будущем, прошу прощения. А вот теперь, если я скажу, что одну точку зрения поддерживает бывший военный министр, а вторую – нынешний министр народного просвещения, какая будет догадка? Кто какую?
Ну, раз нам известны последующие события, то министр народного просвещения верно поддерживает версию виновности полной студентов.
Ну, и потому что я спросил, да, и ответ этот абсурден.
Ну и потому что там события это пошли.
Ну, да. События, конечно, да. Да. Вот при всей действительно абсурдности этой ситуации бывший военный министр Вановский выступает за то, чтобы не торопиться, а лучше озаботиться тем, чтобы избежать повторения в будущем. А министр, значит, Боголепов, наоборот, говорит, что нужно срочно, нужно вот как можно жестче и так далее. Когда Боголепов, он тоже правовед, как и Сергеевич, очень крупный, очень известный специалист по римскому праву, автор учебника римского частного права. Вот еще не будучи, значит, министром, а будучи ректором, он дважды был ректором Московского университета с перерывами, он, как-то выступая перед студентами 25 августа 1986 года, произнес речь, которая, мне кажется, совершенно парадоксальная для ректора Московского университета. Он сказал: «Русские по справедливости считаются очень даровитым народом, но все их таланты пропадают напрасно вследствие того, что они не обладают самым главным талантом – способностью к правильной и настойчивой деятельности». Не русофоб ли, да?
Да, русофоб, конечно же.
Дескать, талантливые черти, Бог их поцеловал, да?
Но ленивые,
неорганизованные, не способные ничего до конца доводить, не способные никаких последствий предвидеть. Вот кому, так сказать, были вручены заботы об умах нашего юношества? Ну, одним словом, комиссия эта выработала, среди прочего, она много чего выработала, но среди прочего был документ, который назывался, как это было принято в то время, «Временные правила». И временные правила эти содержали, я приведу, значит, пару отрывочков. Следующее нововведение. О нововведении-то мы раньше говорили, но не решались. Воспитанники высших учебных заведений за учинение скопом беспорядков в учебных заведениях или вне оных, за возбуждение к таким беспорядкам, за упорное по уговору уклонение от учебных занятий и за подстрекательство к таковому уклонению, то есть вот за эту самую забастовку, подлежат на основании изложенных ниже правил удалению из учебных заведений и зачислению в войска для отбывания воинской повинности. Хотя бы они имели льготу по семейному положению либо по образованию, или не достигли призывного возраста, или же вынули по жребию номер, освобождавший их от службы в войсках. То есть абсурд, ну, может быть, не абсурд, нехорошее слово, вот злонамеренность этой ситуации заключалась в том, что отдача в армию – это второе после исключения из университета наказание за одно и то же. То есть даже если человек по закону еще никак не попадал в солдаты, например, он был единственный сын для них, предполагалось, например, он еще возраста не достиг положенного, да, студентам можно было и в 17 стать, а в армию не брали раньше 20. Возможно, там он жребий не вытащил в свое время, а те, кто один раз не вытащили жребий, в армию не шли, их сразу в запас зачисляли. Все, он все равно отправляется в армию. То есть это наказание. Это не как сегодня. Человек знает, что если он перестает быть студентом, у него отсрочка прекращается, поэтому, скорее всего...
То есть
всего...
это разные вещи, да.
Да, это по
Но
сути...
А здесь можно ли считать, знаешь, как там расстрелы, конфискация имущества?
Ну да, наверное, как основное, как дополнительное.
Основное и дополнительное тоже.
Да,
можно.
Да, да.
Ну, это, конечно, устрашение.
Безусловно, это устрашение. Сейчас нам даст Андрей портрет такого очень симпатичного военного в форме генерала-адъютанта. Вот он, Ванновский, бывший министр военный. Ну, уж сразу скажу, после убийства Боголепова он год будет министром просвещения. Кстати, не самым, видимо, худшим. Он начнет дельные реформы.
Пожалуй, нет. Ну, вообще, человек, который говорит, тут не все виноваты, а надо бы разобраться, это вообще, конечно, человек разумный, скажем.
Разумный. А вот сейчас портрет, причем я не отбирал специально ни портрет Ивановского, ни портреты убитого Боголепова. Я взял из Википедии те, которые вот есть, то есть это такие наиболее распространенные. Вот Ивановский улыбающийся такой, да, симпатичный. Какой-то.
Ну да, такая...
Хотя и военная форма. Ну вот здесь он даже в ней какой-то уютный.
Но он же военный времен реформы.
Конечно.
И учебные заведения военные, это тоже ведь реформенное дело-то.
Огромное реформенное дело, конечно, да, конечно. А вот наш, значит, убиенный Боголепов, человек сухой, человек такой вот орднунг, да, человек, ну, для юриста это, в общем, не такое редкое дело, если человек всю жизнь имеет дело с узаконениями, параграфами и статьями, станешь здесь поневоле, хотя, конечно, самые разные бывали люди, но вот он вот был горячим сторонником вот этих самых мер карательных. Надо сказать, что это вызвало такую вспышку ненависти в образованной части российского общества именно к Боголепову, потому что было известно, что это его инициатива. Я приведу только одну цитату, но уверяю, что мог бы набрать вот на всю передачу возмущенных, значит, воспоминаний об этом. «Отдавать студентов в солдаты – мерзость». Наглое преступление против свободы личности, идиотская мера обожравшихся властью прохвостов. У меня кипит сердце, и я был бы рад плюнуть им в нахальные рожи человека-ненавистников, написал человек, который не только никогда студентом не был, он и в школе-то не учился. Это Максим Горький. Это в его письме Валерию Брюсову, но он в данном случае явно совершенно выражает не только свое ощущение, он выражает и ощущение вот того слоя интеллигенции, да, глашатаем которого, рупором которого он вот-вот станет. Вот-вот, да, уже 900-й год, Горький уже входит в зенит своей славы. Ну и перед перерывом последняя фотография. Вот, значит, Андрей нам показывает группу молодых людей в военной форме. Это студенты Киевского университета. Из Киевского было отправлено в солдаты гораздо больше, чем из Петербургского. Тоже, кстати говоря, Боголепов сказал. Ну, петербургский хотя бы из-за столкновений с полицией, да, забастовал. А эти-то вообще в поддержку. Это еще хуже. Ну, вот они загремели в армию. Кто на год, кто на два. А зачинщиков даже на три отправляли. А жизнь у них там складывалась очень по-разному. Кто-то попадал к умному командиру батальона или полка. Вот я прочитал про одного студента, которого сразу сделали учителем в полковой школе. Ну и он занимался осмысленным делом, уважаемым, да, учил неграмотных солдат. А на ком-то, естественно, с одобрения начальства фельдфебели отыгрывались по полной программе. И по меньшей мере один из этих студентов покончил с собой, будучи в армии от вот этих самых издевательств.
Ну, сделаем перерыв сейчас и потом продолжим.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Из книжек я хотел бы предложить уже второй раз за сегодняшний день замечательную книгу. И напомню, что Бориса Хавкина «Немцы против Гитлера». И у нас была статья, это сокращенный вариант, больше вариант статьи о заговорах против Гитлера, военных заговорах, начиная с 1938 года и вплоть до 20 июля 1944. Их было немало. И есть расширенный вариант статьи на сайте «Дилетанта», а тут уж и книга. И книга, в которой это тоже очень подробно описано. Так что я вам очень рекомендую книгу Бориса Хавкина «Немцы против Гитлера». Это очень важная штука, это очень важная книга. И, как всегда, у Хавкина это очень...
Это очень хороший исследователь, да.
Очень прекрасный, хороший исследователь, прекрасный исследователь. Много книг у него было. И это просто, если хотите его услышать, то он еще у нас был с Айдаром в передаче, в «Дилетантах» тогда. Ну и на «Шоп Дилетант Медиа», пожалуйста, заходите и книжку возьмите. Я сейчас подумал, пока был перерыв, я подумал о том, что ведь с этого, с похожего эпизода, это завязка и персонажей, и линий у Бориса Акунина в книге «Аристономия» и последующей книге серии «Семейный альбом». Это замечательная серия, просто прекрасная. Но вот там тоже вот и преподаватель, который в знак солидарности ушел из университета, и его с разными, совершенно разными судьбами студенты. Очень рад. Господи,
да тогда же повыгоняли под это дело, кого только не повыгоняли. Там вообще в дальнейшем цвет российского революционного движения. И Насарь, который Хрусталев, который будущий, значит, председатель Московского совета рабочих депутатов. И Рутенберг, убийца и организатор убийства Гапона. Да? И много-много других очень известных имен. Вот все будут тогда из университетов поотчислены. В армию далеко не всех отправляли, но поотчисляли довольно много. Ну, а теперь нам пора познакомиться с, так сказать, главным действующим лицом. И сейчас нам покажет Андрей, значит, портрет, как раз примерно соответствующий вот этому времени, Петра Владимировича Карповича. Когда по приговору суда Карпович начнет отбывать наказание, его сначала определят в Шлиссельбург. Потом он уже отправится на каторгу в Акатуй. И там, в Шлиссельбурге, его с большой радостью, потому что он будет свежий человек, с воли, с новостями и так далее, встретит и будет очень привечать Вера Николаевна Фигнер, которая к этому времени уже более или менее заканчивает отбывать свой 20-летний, значит, срок в каторжной тюрьме. И вот что она потом в своих мемуарах, в справочке о нем напишет. В самих мемуарах она вот напишет, как ему были рады, как вот он был, значит, подарком с воли и так далее, и так далее. А вот справочка. Карпович Петр Владимирович родился 3 октября 1875 года, по другим сведениям, 1974, по сообщению, значит, сводной сестры его Любови Владимировны Москвичевой, местом рождения его был хутор Воронова Гута Черниговской губернии Новозыбковского уезда. Это сейчас, после всех, значит, административных пертурбаций, это Брянская область, буквально в 20 километрах от границы с Белоруссией, с Гомельской областью. Mm-hmm. Вот, значит, сам он внебрачным сыном владельца этого хутора, бывшего помещика Черниговской и Екатеринославской губернии Савельева. Александр Яковлевич Савельев родился от побочной дочери Екатерины II и князя Безбородко. Таким образом, Петр Карпович – правнук Екатерины.
Ой.
Да, нет, ну, сразу хочу сказать, не надо так волноваться. Значит, сведения эти она могла почерпнуть, скорее всего, от самого носителя замечательных екатерининских, значит, генов. Насчет того, что он внебрачный сын помещика Савельева, может быть, действительно Воронова Гута принадлежала помещику Савельеву. Сохранилось в Московском архиве, есть копия метрического свидетельства, где сказано: в метрической книге, хранящейся в архиве Черниговской духовной консистории Новозыбского уезда, села Щербинич Свято-Николаевской церкви за 1874 год по номерам 95 мужским, записано так: родился октября первого дня, окрещен третьего дня Петр, родители его Минской губернии Пинского уезда дворянин Владимир Данилов Карпович и законная его жена Агафья Филиппова, оба православного исповедания. Ну, вполне возможно, что он действительно внебрачный сын, что муж его матери, законный муж, записал его своим сыном, чтобы на нем не было вот этого самого, ну и вообще на семье, чтобы не было позора. То, что он будет сам Карпович, Петр Карпович, будет в приговоре суда числиться мещанином, видимо, его отец был личным дворянином, в этом случае на детей,
да,
на детей это просто не переходило. Да. Он там мещанин или потомственный почетный, там по-разному это решалось, но мещанин, да, вполне распространенный случай. Но вот, конечно, насчет того, что помещик Савельев, плод связи, значит, внебрачной дочери Екатерины с канцлером Безбородко, это, ну, ничем не подтверждается.
Нет, ну там никаких... вообще этого нет, если мы все бедную Тёмкину не можем пристроить.
Вот, да, гораздо более, казалось бы, очевидная штука. Но так или иначе, значит, этот самый Карпович к этому времени уже дважды атаковал высшие учебные заведения. Сначала он поучился в Московском университете, почему в Московском архиве и есть вот копия этого метрического свидетельства, то ли на естественно-научном отделении физико-математического факультета, то ли на медицинском факультете, не очень понятно. Вылетел за участие в революционной, значит, этой самой. Некоторое время работал там где-то в сельском хозяйстве, еще что-то. Потом атаковал Дерптский университет. Поучился там на медицинском, уже точно медицинском факультете. Вылетел оттуда. Образовался в Берлине. В Берлине посещал лекции в местном университете. Связался с местными русскими революционерами-эмигрантами. Потом, когда будет расследование, Охранка через управление заграничной агентуры запросила берлинских коллег, те прислали обстоятельнейший отчет. Этот отчет уже в середине 20-х журнал «Каторга и ссылка» напечатала. И там вот где жил, по каким адресам, с кем водился. Недоказуемо, но похоже, что на него в это время оказывал огромное влияние человек по фамилии Левит. Адольф Григорьевич Левиди по паспорту. Дело в том, что по паспорту он греческий подданный.
Ну да.
На самом деле, ну знаем мы таких греческих подданных иудейского вероисповедания, да еще и уроженцев Одессы. Левит он, конечно, изменивший свою фамилию на что-то относительно греческое. Вот, судя по докладам немецкой полиции, он гораздо старше Карповича, он имел на него огромное влияние, фактически им руководил, и поэтому, возможно, идея отправиться в Петербург и отомстить Боголепову за, так сказать, товарищей студентов, отправленных в солдаты, принадлежит именно ему. Ну а дальше он приезжает в Петербург, приходит в то самое здание на прием, записывается на прием по часам. Министр выходит из кабинета. Если сейчас просители сидят и ждут, пока их по одному пригласят в кабинет, тогда прием проходил по-другому. Принимающее лицо выходило в приемную, подходило по очереди к просителям и выслушивало их. Время сокращалось, да и человек, так сказать, не рассиживался, что называется. Собственно, Вера Засульевич ведь именно таким же образом тоже в приемной в Трепова стреляла. Вот он по ее лекалам покушения и, значит, планировал. Перед ним стоял другой человек, городской голова из одной из черноземных губерний, который прибыл к министру с ходатайством, просил разрешить открыть в городе ремесленное училище. Боголепов ему ответил так: «Вы мне сначала привезите гарантийные письма от ваших помещиков, что они своих сыновей будут в это училище, в реальное, я сказал ремесленное, по-моему, да, это глупость, конечно, в реальное училище».
Реальное, да.
Реальное, ну, безусловно, да, гимназисты, реалисты. Так вот, привезите мне гарантийные письма, что они, что помещики будут своих сыновей в это реальное училище отдавать. Я для разночинцев его открывать не буду. И вот по словам Карповича, потом уже через много времени сказано, когда он это услышал, у него пропали последние сомнения в том, что такой человек должен быть наказан. Он вытащил Смит и Вессон, выстрелил в шею. Что Вера Засулич стреляла в упор, Трепов остался жив. Что в Боголепову пуля попала в шею, опасное, очень опасное место. Но когда его медицинские светило, в том числе один прямо из Берлина специально был вызван, Витте его вызвал. Значит, когда начали осматривать, то первые несколько дней его состояние не внушало никакого опасения. Ну, отлежится, выздоровеет, вроде ничего жизненно важное не затронуто. Но потом началось заражение крови. И через две недели после покушения, покушение было 14 февраля, а 2, если не ошибаюсь, марта, Боголепов скончался. А уже 17 марта Петербургская судебная палата с участием сословных представителей рассматривала это дело. Сам Карпович был очень удивлен, что его дело рассматривает гражданский суд. Дело в том, что до этого, как правило, дело о политических покушениях такого уровня рассматривал либо специально создаваемый Верховный уголовный суд, либо особое присутствие правительствующего сената, либо дело передавалось в военный суд, а военный суд мог приговаривать к смертной казни. И Верховный уголовный мог, и особое присутствие могло. А тут рассматривает судебная палата, которая к смертной казни приговорить не может. Карпович даже выразит по этому поводу, уж не знаю, настоящее или инсценированное, но такое вот свое, значит, неудовольствие, объясняя на суде свои действия, он будет говорить так: «Я был уверен, что буду судим военным судом, приговорен к смертной казни. Так я думал, это не особенно устрашало меня. Но меня судят, оказывается, общеуголовным судом, и смертной казни нет в его распоряжении. Готова к смерти меня, естественно, каторга не устрашит и уж, конечно, не исправит». Значит, следующую картинку нам Андрей показывает. Это председатель, старший председатель Петербургской судебной палаты Владимир Федорович Дейтрих. Обвинение будет поддерживать следующий портрет такого тоже сухого достаточно человека. Федор Осипович Грейдингер. Федор Осипович – судебный оратор такого цветистого, я бы сказал, толка. И вот, например, небольшой фрагмент из его выступления в прениях. В Древней Греции был один безумец, Герострат. Желая прославиться и не имея возможности этого достигнуть, этот безумец сжег чудо из чудес – храм богини Дианы Эфесской. Теперь нашелся другой безумец. Желая прославиться, он уничтожил величайшее из благ – человеческую жизнь. Этот Герострат перед вами, вот он на скамье подсудимых.
Ну, так себе риторика-то вообще-то.
Риторика так себе, и подпольная печать, естественно, потом и застрилась по поводу этого пассажа, утверждая, что какой же оптикой надо обладать, чтобы в покойном Боголепове увидеть чудо из чудес. Ну, ладно, так сказать, тоже прямо скажем так себе. Шуточки, особенно учитывая.
Абсолютно,
да. Да, а вот защищал Карповича совершенно замечательный адвокат. Следующую картинку нам Андрей покажет. И мы с вами... Андрей, покажите нам, пожалуйста, вот, покажите нам, пожалуйста, следующую картинку. Поразительно, но при том, что с момента учреждения адвокатуры прошло уже 35 лет, Александр Николаевич Турчининов, которого мы видим на портрете Валентина Серова, портрет 906 года, то есть почти этого времени, Александр Николаевич один из первых 27 адвокатов весной 66 года, значит, утвержденных в этом звании, то есть 35 лет. Без перерывов на адвокатском поприще принимал участие во множестве политических процессов. По Нечаевскому делу, значит, он был в суде. По процессу 193, по процессу 20. Это был опытнейший политический именно адвокат. При этом сам он, конечно, революционером не был, это был человек классических либеральных убеждений, но вот он считал своим долгом, значит, таким вот образом защищать. И у меня есть в связи с этим портретом такая версия, мне кажется, что она имеет право на существование. Известно, что вскоре после того, как Серов написал этот портрет Турчининова, к нему обратился один коллекционер, который хотел у него купить за большие деньги, за 500 рублей, хотел у него купить портрет покойной сестры. Сестра умерла, а Серов еще при ее жизни написал ее портрет. Он оставался у Серова. Он говорит: пожалуйста, продайте мне, вот я 500 рублей даю. Он говорит: хорошо, я вам продам, но с условием, что вы эти деньги переведете, значит, человеку, который на каторге находится, и назвал адрес на Петра Карповича. И об этом специальная запись в одном из журналов революционных будет сделано. У меня есть соблазн заподозрить, что во время, когда он писал портрет Турчининова, они разговаривали, конечно же, разумеется, и Турчининов, который явно был очень высокого мнения о своем подзащитном, он в речи об этом будет говорить на суде, что это один из самых чистых, добрых, искренних людей, которых я вообще встречал когда-либо за свою долгую жизнь. Что вот Турчининов ему тоже в превосходных степенях этого молодого человека описал, и Серов решил вот таким образом его поддержать. Значит, Турчининов занял следующую позицию. Он попытался добиться переквалификации обвинений. Он говорит: какое же это умышленное убийство, если он умер не от раны, а от заражения крови, то есть от последствий. Да? Здесь нужно говорить о тяжком телесном повреждении. А это совершенно другие там наказания. Ну да, тоже каторга, но сроки гораздо меньше. Ну, это у него не прошло.
Ну, это понятно. Вообще слабовато, потому что...
Конечно.
Да, не получившиеся...
А что у него есть? Ну, у него да других вариантов. Него.
Ну, конечно, да.
Единственный вариант, которому прокурор подыграл, на самом деле, сам того не желая, с безумцем Геростратом, можно было бы, конечно, пытаться говорить о том, что он находился в состоянии, так сказать, невменяемости в момент покушения. Но явно совершенно сам Карпович категорически это запретил. Это я просто даже не сомневаюсь. Я думаю, что Турчининов ему ну, на первом свидании, так сказать, излагая перспективы, предложил такой вариант. И я уверен, что Карпович сказал, даже не думайте об этом. В общем, дали ему 20 лет. Сначала Шлиссельбург, потом Акатуй. Воспоминаний о нем в Акатуйской каторжной тюрьме множество. Там и Мария Спиридонова оставила свои воспоминания, в частности. А дальше он попадает одна за другой под две амнистии. Сначала амнистия 4-го года по случаю 20-летия, так сказать, десятилетия, конечно, царствования государя-императора, да, сократила ему срок каторги. Потом амнистия 6-го года по случаю учреждения Государственной Думы и открытия Первой Государственной Думы. В общем, в результате вместо 20 лет он на каторге находился 6. В тюрьме и на каторге. После чего ему разрешено было перейти на поселение. Ну, Карпович не был бы Карповичем, если бы он доехал даже до этого поселения. Он смылся еще по дороге. Смывшись по дороге, он выныривает в Петербурге и совершенно логичным образом, а за это время, вроде времени не так много прошло, но за это время партия эсеров-то ого-го как развернулась, да? Поэтому ему, конечно, ему, террористу, к ним прямая дорога. И он моментально, просто как хорошо разогретый нож в сливочное масло, он входит в БО, в боевую организацию, и становится, ну, просто вот любимым, ненаглядным сотрудником Евна Фишелевича, или, как полицейские его стыдливо называли, Евгения Филипповича Азефа.
О.
Когда Азеф подцапается с Савенковым, то именно Карпович станет его правой рукой и будет принимать активнейшее участие в готовившемся во время посещения крейсера броненосца Рюрик, прошу прощения, значит, на покушение Николая II, которое не удалось по независимым от революционеров причин. Когда какой-то полицейский чин, мелкий полицейский чин, совершенно случайно обнаружил бежавшего с поселения Карповича в Петербурге, он сдуру его заарестовал. И в мемуарах начальника петербургской охранки генерала Герасимова есть трогательный, довольно большой абзац, посвященный тому, как пришлось, значит, Азеф требовал, чтобы освободили, пришлось устраивать инсценировку побега. Да, а говорит, сотрудник, которого, очень толковый сотрудник, которого я послал инсценировать побег, вернулся весь, значит, в поту и сказал, что ничего сложнее, чем инсценировать побег человека, который не собирается бежать. Я, говорит, у всех пивных останавливался там подолгу, значит, пиво пил, нужду справлял, возвращаюсь, опять он в пролетке сидит. В общем, только там встретили 4-й раз, тот понял, что надо бежать, и бежал. Ну, а дальше, бежав, он, естественно, уходит за границу, выныривает в Европе, и тут его ожидает, видимо, самый страшный удар в его жизни. Савенков, который потом с ним будет работать, Савенков, как мне кажется, даже с некоторой то ли ревностью, то ли злорадством, писал в своих воспоминаниях, что Карпович в Азефа был влюблен по-женски безоглядно. Когда становится известно о предательстве Азефа, и когда в этом уже не остается никаких сомнений, Карпович сказал: сначала я его достану, поручите мне, я его найду и убью. Но потом из него как будто воздух вышел. Он сказал: все, я больше не эсер, я больше не революционер. Переселился он в Лондон и занимался там совершенно удивительным для революционера делом. Он в одной из лондонских бань работал массажистом. В этом качестве его знавал будущий советский посол в Англии.
Майский?
Да. И в своих мемуарах об этом, в записках советского посла, Майский пишет: вот мы последний раз, значит, увиделись с ним там в начале 17-го года. Он собирался ехать в Россию, я его отговаривал, говорит, подождите, сейчас время не очень удобное, вот буквально там подождите немножко, и будут хорошие условия для того, чтобы в Россию ехать. Но он сумел добыть место на неком пароходе, который шел из, значит, Лондона в Тронхайм, в Норвегию, оттуда рассчитывал, соответственно, добраться, видимо, там сухопутным путем дальше. Но это 17-й год. В Северном море пароход атаковала немецкая подлодка. Значит, дальше два разных рассказа. Один рассказ принадлежит товарищу, с которым они вместе плыли из Лондона, а другом – одному из спасшихся офицеров. Офицеров, да, видимо, этого самого парохода. Пароход, скорее всего, на военной службе был во время войны, да? И один рассказ товарища, мы с ним оказались в разных шлюпках, но их шлюпке не повезло, ее затянуло воронкой от уходившего под воду парохода.
Да.
А офицер написал, что вот этот русский, вот он не хватало места в шлюпках, он благородно отказался от своего места и остался на спасательном круге в холодном Северном море, ну и, соответственно, погиб таким вот образом, но в любом случае дно океана ему могилой. Вот такая вот совершенно невероятная, на мой взгляд, жизнь. Ну, а что касается истории с Боголеповым, да, действительно, эхо этого выстрела очень громко прозвучит, и дальше будет покушение на Сипягина, и там уже покушавшегося отдадут под военный суд и приговорят к смертной казни, и казнят уже правительство, миндальничать, что называется, не будет, видимо, осознавая, что речь идет не об отдельных эксцессах, а о самых, так сказать, о самой настоящей волне индивидуального террора, ну а то, что будет твориться в годы Первой русской революции, мы себе представляем. В общем, вплоть до разоблачения Азефа, СССР, конечно, будут выдерживать очень высокий градус индивидуального террора.
Азефа Бурцев разоблачил, да?
Владимир Львович Бурцев, да, совершенно верно, используя человека, который, инициативника, как говорят в таких кругах, который работал в, значит, кругах близких к департаменту полиции, от которого... Ну, там история Лопахина очень интересная, которому директора департамента, которому потом прилетело, так сказать, по полной программе. Мы в свое время делали же передачу о партийном суде над Азефом. И,
Да, делали.
И на сайте Евгения Сычева можно найти, любители знают, где хранится архив НИТАКа, можно найти и звук, и расшифровку,
да,
потому
конечно.
Что это была давняя передача, и посмотреть, переслушать. Ну, вообще, это прекрасно описанная и участниками, и свидетелями, и исследователями описанная всякая история. Но вот мне показалось интересным, что вот такой необычный человек. Ну и потом, министр народного просвещения, конечно, часто вызывает неприязнь, это вообще такая должность нехорошая, кресло-катапульта, то, что называется, да, но понятно, что поскольку образование – это массовая услуга, всегда будет множество недовольных и среди преподавателей, и среди обучающихся, и среди их родителей, поэтому можно вспомнить, конечно, с какой ненавистью про Фурсенко говорили, с какой ненавистью про Филиппова говорили, про Ливанова говорили, про министров нашего времени, но, конечно, никто из них, слава богу, не вызывал такого ожесточения, что вот за это, что называется, и убить, как говорится, не жалко.
Но это такое здесь высокомерие, какое-то...
Вот, конечно.
Вот это...
И я хочу сказать, что ведь поступок Карповича очень мало кто осудил. На самом деле. У меня такое ощущение, что при всей несимпатичности Трепова, даже людей, которые Засулич все-таки осуждали за то, что она в него стреляла, было больше. Вот, ну, не встретил я... Слушайте, ну, это самый Витте, министр финансов, в своих воспоминаниях пишет о Боголепове абсолютно нейтрально, без малейшего сочувствия. О Сипягине, которого убьют через год, он пишет: «Один из лучших, честнейших дворян России».
Да.
А Боголепове ничего такого, просто констатирует: вот я доктора пригласил, доктор мне обещал, что выздоровеет, а вот не выздоровел.
И все.
Да.
Любовь нам пишет, писала еще в начале передачи, что в центре Гомеля есть улица Петра Карповича.
Есть улица, да, есть улица Боголепова, совершенно верно.
Улица какого? Прости, Господи.
Карпович, конечно.
Карпович,
да. Он, кстати говоря, по Википедии, по-моему, он даже и родился в Гомеле. На самом деле он родился не в Гомеле, он родился... Но там до Гомеля, я так понимаю, что около 50 верст по прямой.
Ну, там лечь поползти там.
А там его отец потом просто работать будет в Гомеле. Он в Гомеле ходил в гимназию, потом заканчивал уже в Слуцке, а начинал учиться в гимназии в Гомеле, так что он, конечно, имеет к Гомелю самые непосредственные отношения.
Вот, ну что же, хорошо, да, разойдемся. Кто празднует завтра, тех поздравляем. Вот кто верит, кто соблюдает завтрашний день, 8 марта. Вот, ну и мы с вами встретимся на очередном деле, на очередном суде в следующий четверг. В следующий
четверг. По крайней мере, мы на это рассчитываем.
Конечно, рассчитываем, несомненно. Хорошо. Все, всем счастливо.
Всем всего хорошего, до свидания.